Эйнштейн представил три измерения пространства и одно временное измерение, как связанные вместе в одну систему пространства-времени. Он надеялся, что, поняв геометрию этой четырехмерной системы пространства-времени, движение всех объектов можно будет описывать просто как их перемещение по поверхностям в этой пространственно-временной системе.
Подобно поверхности батута, эта единая система деформирована и растянута тяжелыми объектами, такими как планеты и звезды. Именно это деформирование или изгиб пространства-времени создают то, что мы ощущаем как гравитацию. Планеты остаются на орбите не потому, что Солнце мгновенно взаимодействует с ними, как в теории Ньютона, а просто потому, что они перемещаются по пространству, искривленному из-за присутствия Солнца. Теперь, вооружившись этим новым объяснением гравитации, давайте вернемся к космической катастрофе. Давайте посмотрим, что теперь случится, если исчезнет Солнце. Возникающее гравитационное возмущение образует волну, которая будет распространяться по пространству так же, как камень, брошенный в воду, вызывает рябь, которая расходится по поверхности воды. Так что мы бы не почувствовали изменения нашей орбиты вокруг Солнца, пока эта волна не достигла бы Земли. Кроме того, Эйнштейн рассчитал, что эта гравитационная рябь распространяется как раз со скоростью света. Таким образом, с помощью этого нового подхода, Эйнштейн разрешил спор с Ньютоном о скорости распространения гравитации. И кроме того, Эйнштейн дал миру новую картину того, что есть такое гравитация на самом деле. Это искажение и искривление пространственно-временных координат. Эйнштейн назвал новую модель гравитации общей теорией относительности и спустя несколько лет стал всемирно известным.
Эйнштейн в то время был словно рок-звезда. Он был одной из самых наиболее узнаваемых и известных фигур. Он и, возможно, Чарли Чаплин были самыми влиятельными персонажами в средствах массовой информации.
Люди следили за его работой, и они предвкушали, потому что та поразительная вещь, которую он сделал с помощью общей теории относительности, то переосмысление законов гравитации, произошедшее в его голове. И была надежда, что он сможет снова сделать это, и люди хотели иметь к этому отношение.
Несмотря на свои достижения, Эйнштейн не был удовлетворен. Он сразу поставил перед собой еще более великую цель. Объединение своей новой картины гравитации с еще одной известной в то время силой — электромагнетизмом. Электромагнетизм — это взаимодействие, теория которого возникла всего несколькими десятилетиями ранее в результате объединения двух других взаимодействий. В середине 19 века электричество и магнетизм будоражили интерес ученых. Эти два взаимодействия, казалось, были связаны любопытными взаимоотношениями, из которых изобретатели, подобные Самуэлю Мюрзе, извлекали выгоду, придумывая новомодные устройства типа телеграфа. Электрический импульс, посланный через телеграфный привод к магниту, находящемуся на расстоянии в несколько тысяч миль, производит знакомые всем точки и тире азбуки Морзе, и это позволяет передавать сообщения через континенты за доли секунды. Хотя телеграф был сенсацией, фундаментальная наука, описывающая его, оставалась тайной. Но шотландскому ученому по имени Джеймс Кларк Максвелл связь между электричеством и магнетизмом была настолько очевидна, что просто требовала их объединить. Если бы вы побывали на вершине горы во время грозы, вы бы поняли, что электричество и магнетизм взаимосвязаны. При движении электрически заряженных частиц, например, при ударе молнии, возникает магнитное поле. Доказательство этого вы можете увидеть в своем компасе.
Об
Эта связь произвела на шотландца огромное впечатление и помогла ему объяснить связь между электричеством и магнетизмом на языке математики. Проливая свет на предмет, в конце концов, Максвелл записал 4 изящных выражения, объединивших электричество и магнетизм в единую силу, называемую электромагнетизмом. Так же, как Исаак Ньютон, Максвелл продвинул науку на шаг ближе к раскрытию кода Вселенной.
Это была действительно замечательная вещь, что эти различные явления были действительно связаны таким образом. И это другой пример того, что, казалось бы, различные явления на самом деле возникают из одного фундаментального строительного блока или единого основного принципа.
Вообразите, что все имеющее отношение к электричеству и магнетизму, что можно только себе представить, может быть описано исходя из 4 основных простых уравнений. 4 уравнений. Разве это не потрясающе? Разве не удивительно? Я называю это изящным.
Эйнштейн думал, что это было одним из триумфальных моментов всей физики и сильно восхищался Максвеллом за то, что он сделал.
Примерно через 50 лет после того, как Максвелл объединил электричество и магнетизм, Эйнштейн был уверен, что если бы он мог объединить свою новую теорию гравитации с электромагнетизмом Максвелла, то он был бы способен записать главное уравнение, способное описать все, в том числе и целую Вселенную.
Эйнштейн верил, что Вселенная имеет всеобъемлющий, грандиозный и прекрасный принцип, которому она следует. Поэтому ответ на вопрос, почему он искал великую теорию объединения, я думаю, состоит в том, что Эйнштейн один из тех физиков, которые действительно хотят знать замысел Бога, то есть полную картину Вселенной.